Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. На уходящей неделе в Пензе прошла третья научно-практическая конференция, посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и тех пострадавших в годы гонений. Ее гостями стали сразу несколько известных специалистов в деле увековечивания памяти мучеников, их прославления в церковной поэзии и иконописи. Нам удалось с ними пообщаться, и в сегодняшней программе мы хотели бы познакомить вас с этими интервью. И в первую очередь это будет беседа моей коллеги Натальи Зыковой с протоиереем Кириллом Каледой, который вот уже 18 лет является настоятелем храма на Бутовском полигоне, месте массовых расстрелов под Москвой. А еще отец Кирилл – кандидат теолого-минералогических наук, внук священномученика Владимира Абарцумова и сын выдающегося тайного священника советского времени, профессора-протоиерея Глеба Каледы.
Здравствуйте, отец Кирилл. В начале нашего разговора хотелось бы немного пояснить нашим телезрителям, кто такие новомученики, исповедники Церкви Русской. Это только те люди, которые пострадали во время гонений, репрессий после 17-го года, или сюда можно отнести людей, пострадавших за веру после 91-го года?
Обычно все-таки в собор новомучеников исповедной Церкви Русской включаются те праведники, которые пострадали за Христа в период советской власти, то есть с 17 по 80-е годы.
Сколько на сегодняшний день точно установлено имен людей, пострадавших на Бутовском полигоне? Кто они по большей части? Сколько из них канонизировано?
На Бутовском полигоне пострадало в период с августа 37 по октябрь 38 года 20 760 человек. Это люди самые разные. В основном, конечно, это жители Москвы и Подмосковья. Очень много самых простых людей, крестьяне, рабочие, служащие. Но среди них есть и бывшие государственные деятели, и видные общественные деятели, представители культурного сообщества, военные и так далее. Около 1000 тех, кто пострадал в Бутове, проходили по церковным делам. То есть они пострадали именно за то, что они были членами Русской Православной Церкви. И 332 из них к настоящему времени прославлены в лике святых. Это делает Бутов совершенно уникальным местом, потому что мы пока еще не знаем подобных мест на территории Русской Православной Церкви, где бы в мощах покоилось такое количество святых. Даже в Киево-Печорской лавре в два раза меньше.
В настоящее время идет процесс канонизации каких-то еще людей? Сколько их вот сейчас, как сказать, в работе?
Если говорить о бутовских, то наша приходская община непосредственно не занимается подготовкой к канонизации. Этим занималась и занимается Синодальная комиссия Московской епархии. Вместе с тем, сейчас, в общем-то, и продолжается подготовка, это известно, подготовка к прославлению новомучеников и в Московской епархии, и в других епархиях нашей церкви. Сказать, какое количество, трудно, потому что эта работа идет по местам, поэтому так трудно сказать.
Сколько постоянно прихожан в вашего храма в целом и часто ли посещают полигон родственники новомучеников?
У нас, говорить о количестве прихожан, обычно у нас на литургии воскресной причащается 300 и более человек, много детей. Храм у нас вмещает где-то около 1000 человек. Битком он бывает наполнен на Пасху и Рождество, но обычно, наверное, где-то человек 700-600 воскресных служб присутствует. А если говорить о родственниках, которые первоначально составляли основу нашей общины, то очень многие дети и внуки, которые знали пострадавших, они сейчас уже ушли в мир иной. Но вместе с тем регулярно приезжают и дети, даже еще дети приезжают убиенно в Бутове, и приезжают внуки, правнуки и праправнуки. Это регулярно происходит. так и наша обычная армянная жизнь.
Они помогают каким-то образом? Может быть, вещи для церковного музея вашего привозят? Что такое происходит?
Происходит, иногда просто чудесным образом происходит. Вот некоторое время тому назад внук священномученика Сергия Голощапова, это батюшка, который служил в Москве, он несколько раз арестовывался и в том числе был на Славках. Вот его внук недавно нам передал сохраненные отцом Сергием частицы мощей соловецких преподобных. И, как мы теперь понимаем, уникальность этого дара заключается в том, что в настоящее время церкви возвращены мощи преподобных Зосимы, Саватия и Германа, а мощи преподобного Иеронарха неизвестны. А у нас есть частица мощи этого святого.
Ну вот если можно так сформулировать вопрос, какие из новомучеников имели особое почитание среди верующих? Это можно только на практике, наверное, видеть в Дабхаме, кому чаще молятся. Кто более известен?
Наиболее известными, конечно, являются святитель Тихон, царская семья и владыка Лука, воин Ясенецкий, крымский, симферопольский. Да, почитается, как я назвал имя владыки Серафима Чугова, он почитается не только у нас на полигоне, и как бы вот среди наших прихожан, те, кто приходит, приезжает к нам на полигон в Москве. Но почитается и в Питере, и даже в честь него храм освящен, если не ошибаюсь, в Ростовской епархии, или где-то там вот на юге. То есть это почитается действительно. Но обычно, поскольку это были приходские священники, большей частью, их почитание совершается на местах их служения.
Вот сейчас, в настоящее время, на ваш взгляд, по вашему мнению, есть ли среди православных публики новомучеников святые, которые могут сравняться по силе почитания, быть настолько же почитаемым, как, например, Николай Чудотворец? Или же, ну, современных Матроны Московской?
Ну, к великому сожалению, такого нету. И потом, все-таки, если мы так сравниваем с святителем Николаем, все-таки святитель Николай совершенно уникальный святой. И поэтому, ну, такую мерку для других святых все-таки выставлять, наверное, нельзя. Это просто неправильно. Но, конечно, надо сказать, к сожалению, что почитание новомучеников, оно еще не очень широко распространено, хотя оно, слава Богу, распространяется, и это происходит, можно сказать, на глазах, об этом могу свидетельствовать. Но, к сожалению, осознание подвига новомучеников, оно еще не широко. И это связано, наверное, с особенностью их подвига. Потому что все-таки большинство тех святых, которые церковь прославляла, ну, до 20 века, это были действительно люди совершенно уникальные по тем дарам, которые Господь им дал. И совершенно очевидно, что никто из нас по тем духовным дарованиям, которые каждому из нас даны, не могут сравниться, я уж не говорю, святителя Николая, ну и каких-то там святых там. Владыка Филарет, Дроздов, какие-то преподобные, я уж даже не говорю, там Сергий или Серафим, какие-то даже менее там известные, там Тихон Задонский, Тихон Медынский и так далее. Совершенно очевидно, что мы и обладаем такими дарами. А вот новомученики, хотя среди них тоже были люди таких удивительных даров, как, например, тот же Владыка Серафим, действительно был очень одаренным человеком, природно одаренным человеком, получил от Господа много талантов. Но все-таки в подавляющем большинстве это были люди, ну, простые, такие, как мы с вами. У нас тоже есть какие-то таланты, но мы с вами понимаем, что мы никакие там не гении, вот, более-менее рядовые люди. И вот они были как раз такими же. Но они сумели сохранить веру и верность Господу в тех сложных условиях, в которых они оказались. И это как раз для нас пример. Мы не сможем стоять тысячу ночей и дней на камне. Сойдем с ума. А вот эту верность Христу и Церкви мы должны сохранить. И нам пример новомученики. И в этом смысле я бы сказал бы так, что они даже должны быть ближе нам, чем блаженная Матрона, которая чудотворит обильно, или древние святые, такие как святитель Николай.
Здесь еще бытовой такой аспект немножко затронуть. Вы же, наверное, у вас и крещение, таинство крещения проходит. Вот в честь новомучеников часто люди дают имена своим?
У нас очень часто. Практически каждый раз, когда мы крестим, за редким исключением, у нас дают имена в честь новомучеников. И в том числе и в честь будских.
Порой звучат мнения о том, что деятельность по увековечению памяти новомучеников и исповедников церкви русской, она сродни подвижничеству. Вот все-таки какие препятствия обычно встречаются на этом? Раз вот есть такое мнение.
Ну, все-таки есть, даже среди церковного народа есть непонимание их подвига. И поэтому некоторые считают, ну подумаешь, что же там за святой там? Служил у себя на приходе, но потом его схватили, как других хватали, расстреляли, и все тут, что там, какая тут святость. А вот мы не понимаем, что этот святой действительно был хранителем истины. Истины, которая ведет, является путем в жизнь вечную. Очень часто мы это не понимаем. И поэтому нередко, я скажу так, встречаются такие случаи, когда даже церковные люди говорят, а зачем нам нужно это? Вот понятно, вот святитель Николай помолился ему, и он дал это самое. Вот к Матронушке пришел, помолился, и он помог сдать экзамен. А чего я буду молиться новомученику? О чем буду молиться? А ему надо молиться о укреплении веры. Оказывается, нам нужна квартира или сдать экзамен, а твердости веры нам не нужно. Это один аспект. С другой стороны, со стороны внешних, есть иногда высказывается опасение о том, что, вспоминая эти страшные, действительно страшные страницы нашей истории, мы можем нанести какой-то урон подрастающему поколению. Они могут что-то там неправильно подумать о своей истории. А с другой стороны, якобы может внесен быть какой-то раскол в наше общество. Но это и то, и другое утверждение от лукавого. Потому что подрастающему поколению не надо считать их глупее нас. Они вполне умные, и они прекрасно понимают, что есть что. Где есть добро, где есть зло. Когда им это по-нормальному рассказывают. И я могу свидетельствовать об этом, потому что есть опыт работы со школьниками, когда они пишут какие-то проектные работы, посвященные новомученикам. И эти работы бывают очень хорошие. Действительно, очень искренние работы. Они как-то очень искренне к этому относятся. А с другой стороны, возражу на то, что вот это вносит какой-то раскол. Наоборот, из-за того, что практически во всех семьях российских есть люди, которые пострадали в те страшные годы. И совсем не обязательно они были служителями церкви. Возьмем другую совсем сторону. Недавно современный замминистр Министерства внутренних дел говорил о том, что состав сотрудников МВД за годы террора сменился 4 раза. Там души постоянно были чистки. И когда мы говорим об памяти пострадавших, мы говорим об общей памяти, которая объединяет. И я об этом свидетельствую, потому что когда на Бутовский полигон приходят люди самые разные, не обязательно верующие, когда с ними по-нормальному говоришь, то все наши человеческие какие-то стены, они стираются. И мы становимся братьями. Был такой удивительный пример, когда приезжал к нам на полигон министр иностранных дел Польши Сикорский, человек, кандидатуру которого серьезно рассматривалась на должность секретаря НАТО. Человек, который очень критически относится к Советскому Союзу и к советскому прошлому. И не просто было общаться с ним и с его окружением, которое прибыло. Но в результате этого посещения, об этом не свидетельствовали польские священники Польской Православной Церкви, когда он выступал на польском телевидении в прямом эфире, ему был задан вопрос, который бросал камень в сторону российского общества, и, соответственно, вот в связи с событиями нашей совместной истории, то господин Сикорский ответил: не остановитесь, у них есть свое будущее. Так что даже здесь произошло понимание, и фактически мы становимся на какую-то единую позицию, человеческую позицию, стирая вот эти всякие там наслоения, которые очень серьезны.
Немножко начали же об этом говорить. Последний вопрос все-таки, на ваш взгляд, для чего нам в 21 веке сохранять память о новомучениках, и что может принести в нашу жизнь пример вот этой необыкновенной, удивительной духовной стойкости?
Ну, вспомним нашего великого поэта, который писал, что неуважение к предкам есть первый признак безнравственности и дикости. Александр Сергеевич. Для того, чтобы действительно быть нравственным человеком, он должен помнить свои корни. Он должен помнить своих предков. Причем вне зависимости от того, делали ли предки какие-то ошибки, или они были какими-то героями и святыми. Мне кажется, это просто необходимо. Для того, чтобы мы действительно могли дальше развиваться как здоровое в духовном плане общество.
Пример их мученичества, их необыкновенной духовной силы. Ну, что мы можем для себя в обычной жизни, обычные люди, почерпнуть?
Но, наверное, в первую очередь все-таки это действительно опыт верности церкви, вообще верности нравственным принципам. Вот люди, которые оказались в таких условиях, это удивительный пример. У нас пострадала раба Божия Наталья Козлова, простая русская женщина из небольшого села Рязанской области, Чурики. Она была старостой местного храма. Мужа убили за то, что они не хотели вступать в колхоз. У нее было 5 или 6 детей. Ее предупреждали, что если вот не бросишь свое дело, будет то же самое, что с твоим мужем. А она храм сохраняла. Батюшку убирали, она шла к архиерею, просила другого. И так далее. Но дело кончилось тем, что она оказалась на Бутовском полигоне. Сейчас она прославлена на каких святых. Но, видимо, ее молитвами, слава Богу, дети остались живы. Старшие уже в 37 году были взрослыми, и они младших, они уже выехали из села, и младших они забрали, и все остались живы. Но самое удивительное, что по милости Божией сейчас этот храм, который после ее ареста оказался закрыт, порогом, там землехранилище было, потом вообще без крыши оказался. Сейчас трудами местных жителей восстанавливается. И вот в этом году, в день ее памяти, это 14 сентября, на этом храме была установлена мемориальная доска. Там служили молебен, духовенство туда съехалось. Удивительный такой пример. Простой, самый простой русской женщины.
Спасибо большое вам за беседу.
Моли Христа Бога спаси за душу нашу.
Мир православия.
Еще одним участником научно-практической конференции стал архимандрит Лука Головков, доцент Московской духовной академии и заведующий иконописной школой при ней, один из самых авторитетных знатоков русской иконописи современности. О развитии этого искусства в наши дни, о том, как и из чего складывается иконография новомучеников, мы и поговорили с отцом Лукой. Отец Лука, первый вопрос, такой может быть общий. Как оценится современное состояние развития русской иконописи? Это пробуждение после времен вынужденного такого вот застоя? Вот как оценится?
Вообще сложный период. Дело в том, что, конечно, икона сохранялась. Были те, кто писали икону, те, кто сохраняли икону. И, конечно, вообще, наверное, самый значимый иконописец и для нас самый ценный монахиня Леония, которая сначала в Москве, потом в стенах Лавры сохраняла, приумножала традиции иконописания, в том числе окормлялась у святых, подвижников и новомучеников российских. И она и со святителем Афанасием Тавровским связана, и со священным учением Сергием Мечевым, и с другими подвижниками, исповедниками. Но, конечно, после этого, в общем-то, началось бурное такое вот развитие иконописания. Оно было, конечно, очень разным, начиная с конца 80-х. Кто-то начинал, в общем, как мог, не всегда имея опыт общения с иконописцами, которые продолжали традицию, которые, в общем, имели серьезный уровень. Но, конечно, кто-то и учился и у иконописцев хороших, Манушки Леонид, учеников, и, а с 90-го года и в иконописных школах открывающихся, и в нашей школе, и в других иконописных школах. И нужно сказать, что, конечно, не всегда сейчас учащиеся или учившиеся в иконописных серьезных учебных заведениях, не только они могут писать серьезные иконы, да, собственно, ведь общий фон очень важен. Можно видеть этот опыт, можно его прочувствовать и приближаться к нему, и, в общем, создавать серьезные произведения. Но, к сожалению, конечно, как и у нас, так и вообще в православном мире, достаточно много ремесленные иконы. Иконы не глубокой ни по настроению, ни по, в общем, и профессионализму. Этого, конечно, много. И, в общем-то, хотелось бы, конечно, чтобы, по крайней мере, в серьезных каких-то значимых местах, в первую очередь вообще в всех храмах, но на самых значимых храмах тем более, появлялись произведения, которые были действительно произведениями, которые по-настоящему были бы и глубокими, и профессиональными. И они могут быть очень разными. Они могут быть очень разными. Это не значит, что они должны быть дорогими. Они могут быть просто хорошими и достаточно скромными по затратам материальным, но по вложенному такому творческой энергии, они должны быть, конечно, богатыми. И это очень-очень важно. Вообще в церкви должно быть все по-настоящему серьезно. Да, чтобы человек, придя в церковь, он это чувствовал во всем. И в служении священника, что это просто некое формальное служение. Это он служит Богу, и это видно, что что это вот искреннее подлинное служение. Он должен в пении это слышать, и, конечно, и в иконе, чтобы икона помогала ему молиться, помогала ему идти к Богу. Вот это очень важно, и, в общем, есть, конечно, многие-многие отрадные примеры, хотя, конечно, есть и то, что, в общем, является и печальным.
Скажите, иконография новомучеников-исповедников Церкви Русской, она еще только складывается? Но уже найдены какие-то, ну, если так можно сказать, законы, решения сложных вопросов, к примеру, с одеждой, к примеру, с отсутствием иногда фотопортрета?
Ну, в общем, подходы, конечно, есть. Если говорить о самых принципиальных вещах, то, конечно же, древняя практика, она является такой, ну, руководящей, да, как для богослова мнение святых отцов является таким руководящим, так для иконописца, конечно, такая, ну, согласие иконописцев древности является таким руководящим. Вот есть общая практика, которая достаточно стабильна. И, конечно, следование этой практике, ну, конечно, и, может быть, и корректировка тоже очень важна, да. Если говорить о изображении при отсутствии, в общем, образа, здесь есть тоже, в общем, конечно, и опыт, как можно подходить. С одной стороны, такое вот написание службы общим святым, да, есть вот есть общие особенности подвига. Но, конечно, чем больше будет информации о святом, тем лучше. И в этом смысле нужно проводить какую-то серьезную работу. Но, конечно, и важно и помолиться, чтобы вот рукой иконописца, в общем, водил Господь и помогал ему верным образом донести этот образ святого. И, в общем-то, большая работа такая проведена, хотя нужно сказать, что сейчас нужно, в общем, уже где-то и завершить ее, потому что есть, в общем, не очень большое, но все-таки некоторое количество святых, прославленных изображений, которых нет. И здесь, конечно, наш долг, чтобы вот эта работа была проведена в церкви.
Святой Лука, скажите вообще, насколько это важно, портретное сходство с реальным человеком, сходство каких-то внешних атрибутов, одежды, той же, не знаю, святые, которые носили очки в жизни, изображать их в очках или нет? Вот такие вот вопросы, они тоже часто встречаются.
Ну, вообще, конечно, образ должен соединить с первообразом. И в этом смысле святой должен быть узнаваем. Да? А, конечно, узнаваемость древних святых, она немножечко как бы другие задачи. Но, допустим, мы видим образ святителя Николая, он может быть очень-очень разным. Но в то же время мы узнаем, это святитель Николай. Да, вот есть какие-то вещи, которые выше даже иногда портретных особенностей. Они передают настрой, дух, и это гораздо иногда бывает важнее. Но, конечно, что касается святых нового времени, все-таки нужно учитывать, что насмотренность на фотографии, на портреты, она на нас действует. В общем-то, мы святого сравниваем. Вот похож он или не похож на вот фотографию или портрет. И в этом смысле, конечно, важно, чтобы он, ну, чем-то узнавался. Конечно, икона, она немножечко по-другому работает, чем портрет. Да? И, в общем, даже и портрет может быть не похожим на портретируемого. У иконописца, в общем, задача, конечно, в каком-то смысле сложнее, потому что он должен быть изображением зрителя, и в то же время узнаваемым святым. Конечно, это вызов для иконописца, и не всякий, может быть, должным образом с этим справляется, но сказать, что там мало удачных примеров, нет. Примеров удачных много. Важно, чтобы те, которые вновь, чтобы они лучшие образцы, лучшие вот примеры этого опыта использовали и были на высоте.
Понятно, что иконописец берет за образец то, что было до него, конечно же, прежде всего, древнерусскую, наверное, сейчас иконопись. Но вот смотрите, спутать древнерусскую с, допустим, временем Симона Ушакова, ну, разные вещи. 18 век, там, академический стиль, все совершенно разное. Сейчас есть какая-то черта, какой-то стиль начала 21 века? Или это в основном подражание древнего образца?
Ну, вообще, я бы сказал, что искусство вообще конца 20-го, 21 века, оно такое, ну, очень сложное. С одной стороны, многие художники пытаются творить, ну, уходя в абстрактное искусство. Да? А художники, которые пытаются создавать в традиции, даже в живописи, да, они опираются на опыт, ну, кто чаще всего 19 века. Да? Сейчас время такое, в общем-то, так или иначе, оттолкнуться от какого-то, ну, в общем, исторического стиля. И в этом смысле, конечно, иконописцы, ну, большая часть все-таки опирается на какую-то практику. Это не значит, что икона не будет современная. Она будет в любом случае современна, там, ну, мы видим на современных иконах, даже которые пытались быть традиционными, что вот эта икона, там, ну, вот середины 20 века. Это видно. потому что все равно дух времени, он больше или меньше присутствует. Он, может быть, он очень тонко чувствуется, но это, в общем, чаще всего есть. И я бы не сказал, что нужно бояться этого, с одной стороны, подражать в каком-то смысле хорошему древнему искусству, вечному искусству, вневременному искусству. Но в то же время, в общем, так или иначе, современное будет... Вот главное, чтобы эти современные черты не были слабостями этой иконы. И наоборот, то, что берет художник, опираясь на древнее, чтобы это было сильной стороной иконы. Вот и то, и другое очень важно. Вот. Но вот время такое. Когда-то были такие вот новые направления. Но сейчас, я думаю, что искусственное, это, в общем, будет немножко искусственно. Искать и создавать. И опыты, когда современные художники пытаются быть современными, они, я бы сказал, что неинтересны. Вот, потому что это, в общем, чаще всего идет замес такой более современного в смысле, идущего к чему-то и абстрактному в том числе. Но это умаление очень многих моментов может говорить о недостатках этого подхода, но такой большой разговор. В общем-то ведь на иконе должен быть совершенный человек, совершенный небожитель. А икона, которая пытается быть, условно говоря, ориентированной на кубизм начала 20 века, к примеру, да, она будет давать образ скорее какой-то тени, намека на человека, а не человека. И это будет, в общем, привносить в наше восприятие неба, рая, неправильной позиции. А очень-очень важно, чтобы человек был правильно настроен. И икона этому очень помогает. Очень помогает. Многими-многими моментами икона, хотим или не хотим, она влияет на нас. И можно об этом влиянии говорить много. Опять же, это большой разговор.
Я сейчас вспомнил, просто недавно беседовали с матушкой Леонидой Денисовой. Она говорила о том, что церковное пение не должно мешать молиться. Можно ли то же самое сказать об иконе?
Я бы сказал, что не только мешать. Мешать – это, конечно, уж совсем плохо. Вот, если икона или пение мешает молитве, это плохо. Но я бы сказал, что и пение, и икона должны помогать молиться. Чтобы, глядя на икону, нам хотелось молиться, нам хотелось обратиться. Как, конечно, важно, если сосед в храме нам мешает молиться, это плохо. Да, но если мы видим рядом настоящего верующего человека, который молится, подвижника, это нам помогает молиться, нас вдохновляет. И это очень-очень важно, очень важно. Вот. Если говорить о недостатках или телесных каких-то особенностях, то, конечно, особенности, не являющиеся недостатком здоровья, конечно, они могут иметь на какое-то место. Но не телесные недостатки, в смысле недостатки здоровья. Очки в этом смысле, я считаю, на иконе неприемлемы в принципе. Как изображение слепого человека невозможно на иконе, он в раю видящий. При том, что изображая блаженную Матрону, к примеру, да, ее часто изображают с закрытыми глазами, но стоящей на ногах, потому что от этого-то недуга уж хочется ее освободить. То есть частично освобождает от недугов, которыми она страдала, да, частично нет. Это неправильный подход, конечно. Здесь, конечно, есть проблема для иконописца, чтобы блаженная Матрона и с открытыми глазами узнавалась как блаженная Матрона. Это, конечно, вызов, это, конечно, непростая работа. Но а кто сказал, что это простая работа?
Спасибо большое.
Мир православия.
Гостем Пензы впервые стал протоиерей Илья Шапира, известный гимнограф, клирик Троицкого храма в селе Горетово Можайского района Московской области. Отец Илья – автор в том числе акафиста священномученику Иоанну Артоболевскому, уроженцу села Проказна Пензенской губернии. О современной церковнославянской поэзии и шел наш разговор.
Отец Илья, первый вопрос, наверное, связанный с нашей сегодняшней конференцией. Что для вас значит подвиг новомученика-исповедника в Церкви Русской?
Я думаю, что вне мучениколюбия не может быть вообще духовной жизни. Потому что когда святые являют свою такую особенную близость и особенную заботу, и мы свидетели этого времени, и то, что произошло за последние десятилетия, что церковь возродилась, и это все связано, слишком это очевидно, связано с подвигом новомучеников. Потому что такого вдохновения, такого вот подъема история, пожалуй, не знала, что 800 монастырей за 15 лет поднялось и несметное число храмов. Это именно связано с тем, что прославлены были новомученики. И произошло еще одно удивительное чудо само по себе. Вот воссоединение с зарубежной церковью тоже. Это, конечно, уникальное разделение церковное. Очень трудно врачуется. Это история тому свидетель. Вот, и потому вот, такие события, вот, и, собственно, в жизни конкретных приходов, в жизни епархии, в жизни всей церкви, это слишком очевидно. И те епархии, вот, в которых это происходит, усилиями их, прежде всего, правящих архиереев и духовенств, и всего церковного народа, где этому уделяется достойное внимание, я думаю, что за ними будущее. Пенза в этом смысле, конечно, дает очень добрый пример и очень радостно, что такая конференция проходит. Я очень счастлив принять участие.
Отец Илья, ну, ближе к основной нашей теме хотелось бы уже поговорить. Скажите, создание молитв, акафистов, служб новомученикам началось после собора 2000 года или, наверное, по крайней мере, в зарубежной части церкви еще и до того?
И в зарубежной церкви, и сами мученики писали такие тексты своим духовным наставникам, которых они уже знали. Они знали, что это Божьи люди, прославленные Богом, и писали им соответствующие молитвенные тексты.
Еще до официальной канонизации.
Да, это было. Это и в тюрьмах, в лагерях. Это все было. Вот. Даже вот некая часть службы всем святым земле российской просиявшим, которая, как мы знаем, эту службу составил святитель Афанасий Сахаров, то он некоторую часть посвятил именно своим современникам. Там я даже вот, хочу процитировать в своем докладе вот эти замечательные слова. Вот. Величайший, можно сказать, гимнограф 20 века, святитель Афанасий, вот, тоже фактически уже молился этим мученикам. Вот, поэтому мы должны понять, что это, что если пишутся иконы, то это богословие в красках, а есть прославление мучеников именно словом. Как говорит Библия, это икона в слове. Да, вот, то же самое касается и церковного богослужения. Вот, и поэтому мы, это даже заметно, те процессы, которые идут в области иконописи, они очень сходны с теми процессами, которые происходят в гимнографии. И, конечно, основной акцент в иконописи в наше время делается на образы новомучеников, и очень большой акцент. Да, и теперь большой акцент, конечно, мы должны сделать именно потому, что подвиг каждого из этих святых, он в своем роде уникален. Несмотря на то, что это, как говорится, одна эпоха, есть много сходства, но вот личность проступает каждого мученика именно с какой-то своей необыкновенной стороны, и в этом задача гимнографов, чтобы вот живой образ донести до молящихся, и чтобы вот эта живая связь неба и земли, чтобы она была крепкой.
Скажите, а всегда ли это удается? Потому что ведь наверняка есть и богослужебные последования акафиста на таком местном уровне. Может быть, как, от чистого сердца, но как, не вполне профессионально.
Конечно, как и иконы. Конечно, это все так. Но здесь есть высокий критерий, который нам дала великая поэтесса нашей земли, Анна Андреевна Ахматова. Она сказала это о поэзии вообще, а церковная поэзия, гимнография, молитвенная поэзия, вот она, в общем-то, этими же критериями в сущности руководствуется. Что такое настоящая поэзия, сказала Ахматова? Это правда, песня и тайна. Этим все сказано. Правду передать, как это было, удается иногда. Хотя это тоже непростая задача. Это на основе жития. Чтобы это было красиво, это уже сложнее. Вот, чтобы это было по-настоящему красиво, в глубоком смысле слова. Не в смысле такой красивости, потому что музыка определяется не мелодичностью, чем-то иным, глубиной. Вот это вторая сторона. Но тайна – это уже совсем редкий случай. Это когда вот действительно живая связь неба и земли, вот она осуществляется. Когда гимнография становится любовью к Богу и к мученикам, воплощенной в слове. Вот это явление в наше время крайне редкое, особенно потому, что общая тенденция такова. Где сейчас великие художники, где сейчас великие поэты? Мы переживаем такой исторический период в культурном отношении не самый благополучный. Вот. Но тем не менее, Надо трудиться и что-то создавать, что-то делать. Это не означает, что оправдывать свою бездеятельность.
Скажите, насколько гимнография, вот она такой стихийный, народный характер носит, а в какой мере она централизована? Потому что весь принцип, все богослужебные последования должны быть утверждены, прежде чем.
Ну, вы знаете, есть такое понятие апробирования. Вот. И то, что входит уже в жизнь церкви, то, что отозвалось в сердцах верующих именно вот, как и богословие. Вот чего держится церковь? Того, во что верили всегда и везде. Вот это этот принцип. Да? Поэтому все остальное выходит в область частных мнений и так далее. А то же самое и с богослужением. Вот, есть службы, которые, в общем-то, стали из истории какие-то, жития, например, даже, вот еще не говоря еще о службах, вот, которые вошли вот в дух народа, в церковную жизнь глубоко. Вот. Никто, так сказать, еще их не утверждал. Вот, так было в истории. Вот. А тем не менее, они живут и существует, например, несколько утвержденных служб, едва ли не пять, например, благоверному царевичу Димитрию. То есть количество служб всегда было разным. И, собственно, и литургии было много, как мы знаем. Да? В итоге церковь как-то с этим справилась и все поставила на свое место. А жизнь сама как-то так все, я думаю, расставляет по местам. Вот, поэтому не все возможно, весь поток, огромный поток, как вы сказали, народная стихия. Да? Вот, невозможно его весь, так сказать, сейчас допустить до исполнения, до того, чтобы это пелось, читалось, вот, с одной стороны. С другой стороны, вот, апробирование жизнью, это тоже, в общем-то, неизбежно, это необходимо. Вот, и получается, вот, истина посередине, да, как всегда, золотая середина такая, что церковная жизнь и практика, и богослужебная жизнь, они сами впитывают то, что живет, и что, и чему, в общем-то, быть и в будущем. Вот, мне так кажется.
Вопрос, который меня самого всегда интересовал, легко ли писать сейчас поэтические тексты на церковнославянском языке, который все-таки, в принципе, строго классификация это мертвый язык, мы все-таки на нем не думаем.
Или это не, не, я не знаю такой строгой классификации. Для меня он живее всех живых, вот, потому что, ну вот просто потому что его, что он живет в церкви. Простите, мы проходим в школе пушкинского пророка. И когда бедный Александр Сергеевич, который, видимо, плохо знал русский язык, вынужден был переходить на славянский. Он не стал говорить «открылись умные глаза». Он сказал «отверзлись вещи и зеницы». Вот. А если вы спросите сейчас наших десятиклассников или даже взрослых людей, что такое «дольние лозы прозябания», того, что они плохо понимают смысл этого слова, это им минус, а не Александру Сергеевичу. Вот. Поэтому проблема совсем не в том, что якобы мертв церковнославянский, а проблема в том, что это язык, на котором, как вам сказать, не было неправильности. Правда. Ну, это язык доступный нам, и на котором мы говорим только с Богом. И раз так, его это великое сокровище. Те же греки, говоря уже на новогреческом языке, очень отличающемся от древнегреческого, богослужения пишут на диалекте, который старше, чем Евангелие. На классическом платоновском диалекте. Это о чем-то говорит. То есть вот именно такая возвышенная речь, она предполагает определенный язык. Если мы перейдем на русский, мы дальше сами себя будем насильно заставлять переходить на сленг в обычной речи. И так далее. И процесс этой деградации, в общем-то, не остановить. Наоборот, именно сохранение вот этой высоты и красоты, и благородства, и возвышенности языка. И, в общем-то, есть много вещей, которые по-русски даже и не выскажешь. Это будет очень неуклюжая, какая-то достаточно тяжеловесная форма. Вот, а по-славянски это звучит легко и прекрасно. Ну, я могу много слов таких привести. Например, «воскосердствуя». Есть такое слово по-славянски. И это есть это слово в каноне Андрея Критского. И совершенно не хочется его переводить. Тончайшее и очень поэтичное слово. Поэзия в чем заключается здесь? Здесь все есть в этом слове. И правда, и песня, и тайна. И если убрать эту тайну, мы потеряем поэзию. Не должно быть все понятно. Человек, входящий в церковь, должен расти, должен двигаться, должен меняться, должен развиваться. Это предполагает то, что он познает новые тайны, которые на первоначальном пути были для него слишком сложны, постепенно становятся все более ясны. И он видит эту красоту, и он ее ни на что не променяет.
Скажите, то, что новомученики, это практически наши современники, это усложняет задачу гимнографа или наоборот?
И, ну, все тут есть. Есть простота некая в том, что когда вот доступна история их жизни, все это не что-то такое очень отдаленное, а именно вот живое и в какой-то степени и даже тобой пережитое. Но люди, кому за 50, еще помнят, что такое пионерский галстук там, и вся эта советская эпоха, и все, что с этим связано, и каково было церковь в это время, и даже войдя в церковь в те годы, немножко кое-что им перепало. Совсем мало, конечно, но тем не менее. А это, конечно, дает возможность, ну, как-то почувствовать. Вот опыт этого святого несколько ближе, близость времени. А с другой стороны, да, действительно, вот о чем вы сказали, это связано как раз с языком. Некоторые, допустим, проповеди. Вот, например, я писал службу вашему земляку, священномученику Иоанну Ратоболевскому. И основа службы была в его проповедях, потому что о нем довольно мало фактических сведений осталось по житию. И надо было опираться на его замечательные, исключительные по глубине и богословию, и красоте проповеди. Вот, и проповеди сказаны на русском языке. Вот. Я ничего было, небольшое напряжение ума, и эти слова зазвучали на славянском, как цитаты для службы, посвященной этому святому. Не вижу здесь большой проблемы.
И, наверное, последний вопрос. Значит, когда пишется служба, вот о ком вы думаете, для кого они пишут? Для людей, для прихожан, в честь самого святого? Во славу Божию.
Нет, ну, во славу Божию и честь самого святого – это идентичные, в общем-то, вещи, конечно. Но, во всяком случае, ориентироваться на прихожан не всегда получается, потому что бывает, что этого святого не очень-то почитают, и как-то о нем мало, и к нему не обращаются. А время пройдет, и все придет, все станет на свои места. А есть, например, случаи, когда вот у меня такой был, когда меня попросили написать сербскому мученику, которого вся Сербия очень чтит, да это вообще должен чтить, я думаю, весь мир, величайший святой нашего времени, мученик Вукашин Ясиноватский. И вот просто как личное к нему обращение. Это вот здесь очень важно, чтобы вот это была личная связь между тем, кто пишет, и тем, кому пишет. Вот это же понятно. Пушкин думал о тех, кому писал, вот, того, кого он любил. А здесь речь идет о том, чтобы мы немножечко поднялись над своей суетой и обратились любовью к тем, кто вообще нас в церковь привел, кто пострадал за нас, кто пролил кровь, и вот мы в церковной ограде. И вот мы имеем надежду на спасение. Это же так глубоко такое личное обращение должно быть. И прежде всего, конечно, взоры к этим мученикам, я так думаю.
Спасибо большое за беседу.
Мария Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние, радуйся, невесто, не небесная, ликуй в девичьих радости, и всех свету, радуйся, невесто, не небесная, честь. радуйся, невесту неневестная, всех праотцев надежду пророку исполнение. Радуйся, невесту неневестная, Слово. Радуйся, невесту неневестная, и девам ликование, и матерям отраду. Радуйся, невесту неневестная, душ наших очищение. Радуйся, невесту неневестная, покроившись облака и страждущих пристанище. Радуйся, невесту неневестная, немощные покровы заступницы, надежду ненадежны. Радуйся, невесту неневестная, Мария, Матерь Христа истинного Бога. Радуйся, невесту неневестная, Аарон, жезле протявший, сосуде тихой радости. Радуйся, невесту неневестная, всех сирых и вдов утешение, беда и скорби помощи. Радуйся, невесту неневестная, священная и непорочная, владычице всепедная. Радуйся, невесту неневестная, приходи ко мне, милосердие Божественного Сына. Радуйся, невесту неневестная, ходатайце спасения, припадая взываю ти. Радуйся, невесту неневестная.
Мир православия.